Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время», а в эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Начнем с тревожной статистики. Россия является третьей в мире страной по количеству самоубийств на душу населения. Среди мужчин Россия и вовсе мировой лидер. Каждые 12 минут кто-то в России кончает с собой. Пока будет идти эта программа, 4 или 5 человек покончат с собой. В чем причины этого явления? Экономические, социальные, культурные. Почему Россия является страной с таким высоким уровнем суицида? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
По одной из самых печальных статистик, статистики по самоубийствам, Россия входит в тройку государств с самыми высокими показателями, а по числу суицидов среди мужчин и вовсе является мировым лидером. Кстати, практически во всем мире мужчины сводят счеты с жизнью значительно чаще женщин. В странах с высоким уровнем дохода этот разрыв становится троекратным. В России показатель самоубийств среди молодежи значительно выше, чем в других странах. Целый комплекс проблем – школа, семья, отношения, алкоголь. В последнее время многие специалисты связывают суицидальные наклонности у молодежи с индустрией интернета. Роскомнадзор изредка блокирует тематические сайты и группы в социальных сетях, но этого мало. Если говорить о профилактике самоубийств, то в стране нет общероссийской службы телефона доверия. Все номера ориентированы скорее на определенные социальные группы – дети, подростки, представители ЛГБТ, неизлечимо больные и их близкие. В целом, в мире уровень самоубийств медленно, но снижается. Быстрее всего это происходит в Европе, где количество самоубийств с 2000 года снизилось примерно на четверть. Несмотря на положительную мировую динамику, говорить о существенном снижении уровня суицида в России пока рано. Алкоголизм, бытовые проблемы, долги, домашнее насилие – множество этих факторов присутствует во многих российских семьях. Как выстроить стратегию помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, и как выявлять людей с суицидальными мыслями?
Ответить на эти вопросы помогут наши сегодняшние гости. Борис Грозовский, экономический обозреватель.
Добрый вечер,
Борис. И Сергей Хиниколопов, заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья.
Добрый день.
Добрый день, Сергей. Хочу вас спросить, вообще самоубийство – это признак современности? Это признак современного общества?
Нет.
Я думаю, исторически. Ну, кроме ритуальных самоубийств, ну, так скажем, массовые самоубийства, оно же все-таки эстетизируется в эпоху романтизма, самостояние личности.
Это вопрос об эстетизации и о том, сколько до нас дошло сведений о самоубийствах. Но когда мы читаем древнеримскую историю, то мы знаем, какое количество людей, ну, знаменитых, да, и Ганнибал, и Клеопатра, там, или еще что такое. Они никакие не ритуальные самоубийства, это самоубийства людей, поставленных там в какие-то условия, с которых они выход находили в самоубийстве, примерно так же, как и наши соотечественники и современники. Вопрос эстетизации как раз один из самых таких, вот если говорить о причинах самоубийств, то эстетизация самоубийства способствует росту самоубийств.
И это как раз признак современной культуры.
Да. Ну вот то, что мы сейчас очень, ну, несколько последних лет активно обсуждаем, там вот эти группы смерти в интернете там, да, и прочее. Значит, это в каком-то смысле связано с... Ну, эти группы смерти, значит, более такие провокативные. А вообще сообщения о самоубийствах в СМИ даже имеют название «Эффект Вертера». Он, правда, опубликован в основном исследование 70-х годов Филлипса, но сам по себе эффект-то относится к времени, когда трактовался этот роман. То есть вышел роман Гёте, и пошла волна самоубийств.
То есть это заразная вещь в медийном обществе?
Да. И если, забегая вперед, сразу говорить о профилактических вещах, то те страны, которые разрабатывают государственные программы профилактики суицида, на первом месте идет давление на СМИ. Регуляция там, чтобы сообщения не были сенсационными, чтобы сообщения даже о селебрити были на последних где-то там скрытых страницах, но никак не на первых.
Речь не о цензуре, видимо, идет, а все-таки о способе подачи этой информации.
Ну, если идут договоры о том, что на первой странице не публикуйте, Значит, это, да, добровольно взятое на себя, но известно, что по миру идет волна самоубийств. Вот когда самоубийством покончил Курт Кобейн, то это вот весь шар, в том числе и мы были затронуты, начинается цепочка самоубийств. Была цепочка самоубийством Есенина, Маяковского и прочее. То есть, чем более знаменит человек, или чем больше он похож, вот, что опасно с подростками, где схожесть ситуации, схожесть человека.
Ну да, сжиться в образ.
Ну, вот аналогичная история была. Угу. Да, и вот на эту аналогичную историю есть некая реакция.
Можно уточнить? Борис. Я вот хотел скорее спросить у Сергея Николаевича, а действительно ли это как бы важный статистический эффект, да? А, значит, страдания молодого Вертера, и где это аукнулось ростом самоубийств? В Германии или по всей Европе?
По Европе.
Проклятые французские поэты, да, там же была какая-то следующая Рембо, да. Вот эта вся линия.
Ну,
Есенин, Маяковский у нас. Это именно статистический эффект? Или это скорее такой литературный...
Значит, за 17-18-19 век отвечать, как вы понимаете, почти невозможно. Ну вот, что опубликовано, то идет. Значит, реакция почему на вот с Вертером там и прочим, это потому, что вообще общество понимает причину. Значит, ну, человек читает книгу и там либо в записке, либо где-то. Когда самоубийство с Есениным, хорошей модой было кончать жизнь Новогонького рядом с могилой. Поэтому статистически это не тот вопрос. Поэтому не случайно, собственно говоря, в научную среду вот сам феномен эффект Вертера попал в 70-е годы, когда американец Филлипс стал смотреть статистику. То есть вот наша вера в статистику, она позже.
Ну да, то есть это да, литературный факт, ставший статистическим, видимо. Борис, но в целом... статистика самоубийств, она совпадает с какой-то, с экономической кривой, с благосостоянием общества, коррелирует со степенью модернизации общества. Все-таки в патриархальном обществе, в традиционном обществе самоубийство жестко табуировано. Если взять даже статистику по России, да, взять кавказские регионы с традиционным патриархальным укладом, там очень мало.
Если можно, я хотел только сначала вот несколько цифр озвучить, чтобы было понятно вообще, о чем мы говорим, да, а потом уже искать причины. Значит, среднее по миру число самоубийств – это 10,5 на 100 тысяч населения в год. То есть примерно 10 из 100 тысяч, легко рассчитать, даже какая-то процентная доля. У нас 26 на 100, в расчете на 100
средний
тысяч населения.
Средний мужчин и женщин включая. Да. Из которых, по-моему, мужчин около 50.
48, да. То есть у нас действительно выше вот этот гэп, эта дельта, насколько чаще мужчины уходят сами из жизни, чем женщины. И если смотреть вообще на статистику смертности, Демоскоп недавно приводил данные, что среди всех смертей это 1.3%, чуть больше одного. А если брать смертность от внешних причин, да, то есть не от болезней, а по каким-то внешним причинам, не связанным со здоровьем, то это 13.6%. Вот это порядок. С другой стороны, та публикация, от которой как бы мы оттолкнулись, да, в этой передаче, и цифры, из которой были озвучены в репортаже, значит, там Всемирная организация здравоохранения берет цифры за 2016 год. И в ней говорится, что всего в России 44, почти 45 тысяч человек.
Ну, откуда и берется.
Абсолютное число.
Откуда и берется 5 человек в час.
Да, покончили жизнь самоубийством. Но 2017 год... просто данные по отдельным странам, они же есть раньше, чем вот эти большие международные сопоставления, которые долго готовятся международными организациями. Так вот, данные за 2017 год по Демоскопу, это уже не 45 тысяч, а чуть больше 20. И вот тут...
20 и 280 там с чем-то.
Да. И вот, знаете, тут вот вопрос, как может эта цифра прыгать таким
прыгает
образом?
Легко. На самом деле, значит, если ссылаться на тот же Демоскоп и Росстат, то у нас 15,4 на 100 тысяч. это тоже плохо. Нет, это тоже не очень хорошо, но не 26. Проблема заключается в сомнениях в статистике. Первое, ну, росстатовской. Во-вторых, почему? Там есть такая лукавая вещь. Вот есть чистые самоубийства.
Есть там, по-моему, смерть от внешних причин.
Нет, 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 смерть, от, нет, нет, нет. Смерть там неизвестной, неизвестной намерения, там, да. Повреждения. Значит, сюда попадают...
Повреждения с неопределенными намерениями.
С неопределенными намерениями, да, вот точно. Значит, вот эти повреждения с неопределенными намерениями ВОЗ нам приплюсовывает. У меня есть такое, вот отсюда 26. Значит, а вы понимаете, что повреждение с неопределенными намерениями, там человек, который мыл окно и выпал, пытался, значит, подышать свежим воздухом, тоже упал. Ну и так далее. То есть большое количество людей, смерть которых, ну, непонятно.
Случайно,
ну,
да?
Случайно, непонятно.
А государству как выгоднее это записывать? Есть какой-то интерес органов регистрирующих?
У регистрирующих, у регистрирующих меньше, у регионов, наверное, больше. Врут больше регионы. Как бы отчитываться, что, ну, вот, чтобы некие журналисты не говорили бы, что, ну, вот, а кавказцы там нет, там живут традиционно, там и так далее. Понимаете, с Кавказом, как и с многими другими республиками, надо еще географический фактор приплюсовывать. Где много солнца, там мало самоубийств. А если вы посмотрите в европейские страны, то пускай голову пеплом посыпает, ну, не Норвегия, это уникальная страна, Швеция, Финляндия была одной из самых опасных, а какая-нибудь Греция, Италия там и прочее, так сказать, они никакие.
Когда в Советском... А по сезонам есть распределение, что зимой, в темное время года?
В темное время года, конечно. Слава богу, вот то, что Москва стала себя освещать, это хорошо. То, что у нас не выпадает белый снег зимой, это плохо.
Это плохо. Я тоже так думал, но тут это не возражение, а скорее вопрос. Значит, среди мужских самоубийств по Всемирной организации здравоохранения лидируют Гайана и Лесото, где вроде бы с солнцем все в порядке.
Знаете как, Гайана и Лесото живут еще не очень понятном для нас религиозном режиме. Мы культуральные вещи не знаем. Я просто одну поправку ввел. А так, хотите, еще введу. Значит, культуральные особенности, географические,
климатические,
религиозные. Ну, и дальше местные какие-то вещи. Поэтому вот так просто пытаться найти одну причину...
Религиозные. Вы знаете, раз уже...
Чтобы понять, я даже догадываюсь, почему ВОЗ с предубеждением относится к нашим цифрам. Вовсе не потому, что мы можем там предъявлять Росстату. Ведь в Советском Союзе было несколько этапов отношения к самоубийствам. Значит, 20-е годы к ним относились вполне серьезно. Были работы, исследования. И, например, мой предшественник на посту заведующего лаборатории медицинской психологии в институте психиатрии, который был создан в 45-м году, он в 25-м году публиковал работы по анализу социологических причин самоубийств подростков в Москве. Угу. Гернет, знаменитый наш криминолог, писал и так далее. Но победил идеологический примат. Что все, значит, суициды...
Пережитки прошлого.
Во-первых, пережитки прошлого. Во-вторых, имеют социальные причины.
Да.
Никто не... Значит, и не случайно дальше закрываются цифры. Они совсекретными становятся. Обсуждается, значит, что если человек с суицидом... покончил или пытался, то это, конечно, психически нездоровый человек. Невозможно в хорошем обществе заниматься нехорошими делами. И отсюда пропадает и научно-исследовательский интерес и прочее. И мы все должны быть благодарны профессору Амбрумовой, которая разными хитрыми способами пробила возможность говорить о суицидах и помогать суицидентам.
Есть статистика по сталинскому периоду?
Ну, говорят, что есть. Я не знаю.
Тут еще очень интересный момент. Мне кажется, что советская власть относилась к самоубийствам как к тому, что могут совершать несознательные люди. Да? Они недостаточно поверили в идею коммунизма. Поэтому, например, у литературных критиков была, я точно помню, большая проблема с Есениным и Маяковским.
С одной стороны, с Маяковского они вспомнить классики. На смерть Есенина. В этой жизни поверить несложно, сделать жизнь значительно труднее.
Они как бы классики, но надо при этом сказать, что они так с собой поступили. И самая большая проблема была с Александром Фадеевым, который молодая гвардия.
Просто замолчали.
Совсем сознательный, так сказать, гражданин. Но, да? Знаете, как же он так поступил?
В конце 20-х была большая дискуссия партийная, где участвовали Стучка, там практически все вторые номера, но наркомы, Семашко и так далее. Может ли большевик покончить с собой? Значит, это сейчас даже как бы не очень серьезно, а даже смешно иногда, потому что на полном серьезе обсуждалось, что вот если большевик попал в лапы контрразведки белой, его пытают, он боится, что он выдаст товарища. Да. Это
должен
правильно.
Или не должен.
Значит, кто-то говорит, что это правильно. И вдруг появляется какой-то, я сейчас забыл, довольно известный партийный персонаж, который говорит, а если вдруг партизаны или части Красной Армии освободят город, а он уже покончил с этой жизнью? Борца уже нет. То есть конец 20-х там было очень серьезно, потому что, знаете, тогда никто не обращал особого внимания на то, что потом стало называться посттравматическим стрессом, разочарование участников революции и гражданской войны в том, за что они боролись. Ну, это замечательный рассказ Гадюка Алексея Толстого. Там не совсем суицид, но, в общем, вот примерные переживания.
В общем, как закалялась сталь, это во многом история про то, как человек, оказавшись в трудной ситуации, не прибег к этому способу, а сумел
уже советская биополитика, которая говорит, что твоя жизнь не принадлежит тебе, твое тело не принадлежит тебе, а государству.
Да, и вот отсюда вмешательство. То есть более активное, чем у государств, которые, в общем, не связывали свою политику с этим. Другое дело, что после Дюргейма стало ясно в социологическом плане, что, вообще говоря, самоубийство – один из индикаторов неблагополучия социальной жизни.
Но Дюргейма в СССР при Сталине не читали ведь?
Его до этого читали. Во-первых, Дюргейма перевели практически тут же. Вот работа Дюргейма 97-го года на французском. Самоубийство. А на русский она переведена была почти тут же. То есть это без люфта какого-то, как у нас там сейчас создают книги 50-х годов.
Если по Дюргейму, то это суицид как признак анамии. Да? У него альтруистическое, эгоистическое анамическое самоубийство.
Но основное, когда мы выводим то, что осталось от Дюргейма, там усилено Мертоном там, и прочими, это то, что можно назвать в теории напряжения, когда анамия дает толчок к разного рода вещам. От алкоголизма и преступности, уходов хоть в монастырь, хоть в хиппи, и уходов из жизни.
Это очень интересная тема. Я думаю, на ней мы продолжим после перерыва. Скажем еще раз, напомним, что анамия – это распад социальных норм. И действительно интересно будет посмотреть по статистике по российской, а в каких регионах наиболее высок уровень самоубийств, как это коррелирует с местной социоэкономической ситуацией, а также с культурными традициями. Продолжаем наш разговор о самоубийствах в программе «Археология». Действительно, одна из важных археологических тем, один из глубинных пластов нашей психики, нашей повседневности, которые не часто возникают, но, тем не менее, есть цифра, что Россия один из мировых лидеров по числу самоубийств на душу населения, и, конечно, об этой проблеме надо говорить, что мы и делаем с Борисом Грозовским и Сергеем Николоповым. Об этом же рассуждает Ксения Чистопольская, медицинский психолог больницы имени Ярмишанцева, в сюжете нашей корреспондентки Виктории Кузьменко.
Сейчас очень хорошая теория, такая важная, говорит о суицидальном нарративе. То есть человек так строит свою жизнь и так ее интерпретирует, так приписывает смыслы, какие-то важные ценности, что В итоге они, он, они, эта история приводит его к такой вот трагической развязке, когда он не может больше продолжать. Эти особенности суицидального нарратива – это ощущение себя как обузы, чувство одиночества, это неспособность переключаться с труднодостижимых целей на более достижимые, тоже важные, важные, значимые, или делить какие-то труднодостижимые цели на какие-то ступеньки, да, разбивать их. Например, мы же не ожидаем, что 5-летний ребенок завтра станет космонавтом. Он разворачивает перед собой какой-то нарратив тоже, да, и мы ждем, что он, может быть, станет там годам к 30, да, вот так вот. А часто люди некоторые, они вот ждут, что вот все случится сейчас, сразу, немедленно. Если оно не случается, то это очень больно, обидно и неприятно. Или они пытаются достичь цели, но она вот как-то не дается им сразу, и они не могут переключиться на что-то более легкое, но не менее интересное. Очень предрасположены люди к таким суицидальным переживаниям, которые склонны к перфекционизму, к болезненному перфекционизму, дезадаптивному, которым кажется, что никогда нельзя показывать свою слабость никому, ошибки признавать нельзя ни в коем случае, особенно прилюдно, а в себе тоже. И им, соответственно, характерным очень тяжело переживаемое чувство стыда в соответствии с какими-то вещами, которые они воспринимают как неудача. И, соответственно, это ведет к чувству, к ощущению западни и ощущение, что выхода нет, да. Я могу точно сказать, что группы смерти, они существуют в той или иной форме. У нас были ребята, которые лечились после того, как они там потусовались. Сейчас стали обращать внимание на маленьких детей, вот буквально 8-10 лет. Их как-то находят в интернете и как-то подводят. Ну, естественно, это все двоякий процесс, что люди находят друг друга, да, в той или иной степени. Возможно, переживания у ребенка были, может быть, они не были артикулированы, может быть, они не были осознаны, может быть, это просто какое-то чувство тоски, нехватка родительского внимания, когда родители, ну, все время на работе, все время как-то заняты. В неблагополучных семьях есть другое, есть... Я скажу на английском abuse, да, есть какие-то насилия в семье над детьми, физическое и сексуальное тоже, которое очень болезненно ребенок воспринимает, и этот шлейф травмы, он за человеком тянется. Это не то, что культ смерти, это просто человек погружен в очень тяжелые воспоминания и вообще атмосферу насилия, которая... из которого очень трудно выбраться.
Ксения Чистопольская в разговоре с нашей корреспонденткой Викторией Кузьменко. Как я понимаю, ваша ученица, да?
Да.
В том числе. Вот она поднимает интересный вопрос среди многих вещей, которые она сказала о детском суициде. Ведь я-то понимаю, что да, в период взросления и становления, так сказать, человек, личность ближе всего подходит к идее суицида, да?
Да, потому что нету ярко выраженной, ну, ярко выраженной в том смысле, что каждый вырабатывает своей индивидуальности, вот своей я-концепции. Почему подростки такая опасная категория возрастная и для убийства, самоубийств, и туда, и туда? Потому что идет поиск идентичности и нет твердой уверенности. Одно дело, ну, агрессия и аутоагрессия, тут они как раз часто совпадают, одна из причин, так сказать, это реакция на угрозу моему «я». Значит, если она у меня устойчивая, я знаю себе цену, то вы понимаете, что меня любым стрессором трудно сбить. Если она неустойчивая, то мелочь может задеть та, на которую мы будем просто поражены, взрослые, что, ну, как можно на это было реагировать?
Да, а человек думает, что вот я сделаю и докажу всем, и все тогда-то вот поймут, что я значил в жизни.
Когда говорится о перфекционизме, значит, что с одной стороны, культура и общество все время, так сказать, привносит это перфекционизм как ценность. Нужно быть лучшим, перфектным, так сказать, и прочее. Значит, а это обоюдоопасное оружие. Значит, любая неудача является стрессом. Почему время от времени там начинают поднимать шум вокруг ЕГЭ как источника суицидов? На самом деле, ну что, ЕГЭ, мы сдавали экзамен просто, выпускные там и какие-то. Значит, ЕГЭ из такого же разряда. Можно обсуждать технологически, как это делается.
Но вообще сама идея оценок, экзаменов...
Но сама идея оценок всегда опасна.
Она, да, во многих финской системе образования просто они очень часто отказываются от оценок и экзаменов.
Как только отказываются, то дело идет на лад.
Тут все-таки речь шла о подростковых группах в соцсетях и так далее. Была большая тревога по этому вопросу.
Когда если честно, года 3-4 назад группы «Синих китов».
Ну, даже 2, по-моему, 3. Да. Если честно, она мне кажется безумно преувеличенной, потому что не так уж легко человека подтолкнуть к смерти. Одно время... В России был очень высоким показатель суицидов в армии, но там понятно, как бы, да, если человек, если над кем-то издеваются, если кого-то изо дня в день насилуют, он либо берет автомат в руки и расстреливает, значит, своих однополчан.
Сейчас это в заключении тоже.
Либо как-то пытается разобраться с собой. А какие-то там группы ВКонтакте, ну, это немножко не та история. Другое дело, что если уж как бы беспокоиться по поводу подростковых самоубийств, то мне кажется, нужно говорить не об этих группах, а о том, что, как известно, да, значит, школа, как армия в России, является, по сути дела, тюрьмой. Тюрьмой, в которую мы детей отдаем
по ФУКО, да.
На 10 или 11 лет.
Во всем мире школа, казарма.
Ну, знаете, финские, канадские, американские школы, австралийские.
Совсем не тот климат. У нас тоже большая, знаете, вот все так... Значит, финны – одно из первых государств, которое программу суицидальную, так сказать, разработало, государственную там, и так далее. Вот как только перестали субсидировать эту программу, суициды опять поднялись.
Финляндия по-прежнему снова в лидерах?
Ну, она не в таких
была.
Лидерах, как была, но, в общем, это не такой вот идеал существования.
Нет, я говорил именно про образование, что финская школа намного более комфортна для ребенка, чем российская.
Значит, некомфортные эти азиатские тигры выигрывают первые места по физике и математике и творят мировую историю. А финны, ну, творят финскую историю.
Каждая нация
каждая
сама
свое.
Значит,
у финнов на самом деле проблема была же в том, что у финнов был очень высокий уровень суицидов. И они, и тут отдать
чем
нужно
они, чем они это объясняли? То, что, во-первых, что вы говорите, климат
тем, что насилие, ну, насилие над школьником, не насилие в школе, а со школьниками нужно хорошо обращаться. Значит, высокий престиж учителей там, и так далее.
Нет, имею в виду, в принципе, вообще в Финляндии,
вообще
почему был высокий уровень самоубийств?
Алкоголизация. Лет два чем объяснить? Вот, знаете, есть феномен, там, мы алармически к себе относимся, а реально, что в советские времена, что сейчас, Литва, ну и прибалтийские, все три республики были с высоким уровнем, самым высоким уровнем суицида. Российская Федерация была ниже.
Но Эстония все-таки не сильно пьющая страна.
Эстония населена эстонцами. Есть загадка угро-финской группы.
Вот это одна из вещей, которую я хотел спросить.
Финнов, эстонцев, венгров и наших жителей Поволжья, притом разных республик. Это загадочная такая вещь. Ну,
есть какое-то
условное
объяснение? Ведь абсолютно разные условия. Кто-то при социализме, кто-то при капитализме
есть
практически.
Некие,
кто-то язычники.
Да. Но культурально есть некие вещи, которые, ну, до конца никто не проводил исследований, вот, к сожалению. Но они существуют, потому что вообще, конечно, почему она загадка? Понимаете, вот эти все регионы, которые я назвал, они жили при разных режимах, то есть социалистический, капиталистический, разные религии. от протестантства до язычества.
Язычество, кстати, да,
а вот элемент такой немного мазохистичный. Там у некоторых из этих народов, вот, ну то, что я знаю, может, у венгров я не занимался, венграми и финнами, но, знаете, когда говорится о том, что лучший способ отомстить врагу – повеситься на его воротах, то вы понимаете,
что... это до сих пор очень многих поволжских народов, я до сих пор это читаю, так сказать, что вот. Это часто...
Да, и вы понимаете, что если вот это в такой вот глубинной культурной традиции, а они все-таки все имеют общий корень, и венгры тоже.
Угорский, вот тот, это, да, уральско-волжский.
Это один вариант.
Второй... То есть вы связываете это именно с культурными, а не с какой-то генетической предрасположенностью, ну, к депрессиям, там, да, нет, или к чему-то, ну, такому?
Понимаете...
Ну, вот, генетика, кстати, ничего не нашла, ген самоубийства.
Ген самоубийства не существует.
А вот, ген депрессивности.
А вот есть... Ген депрессивности, тут все в полном порядке. А вот что еще очень важно, это история. Она, значит, есть как бы как семейная, и это у всех обнаруживается, значит, там, когда кто-то в семье, там, десятый предок, ну, как правило, ближе это более сильно, там, дедушка, тетя, там, еще кто-то, а когда это вот внутри сообщества, то это то же самое. Значит, это и то же самое, кстати, почему нужно серьезно относиться к и сайтам смерти и так далее. А подсказка выхода из ситуации, которая кажется безнадежной. Вот человек будет хвататься за любую подсказку. Понимаете, вот у меня аналогичный случай, и я уже слышал, читал и прочее. А когда это в истории, ну вот, людей, ну, была как-то даже по Евроньюз передача о каком-то там венгерском селе, где стоит старое дерево, и несчастный священник говорит, что сколько я не призываю жить там и не вешаться на этом дереве, вешаются после экзаменов, вешаются после неудачных свиданий, вешаются то-то. И вы понимаете, что вот в этом селе эта история,
это
как...
Сегодня,
как...
Это сейчас и сейчас.
Да-да-да, это несколько лет назад, года 4 года назад. Значит, и вот это дерево, которое растет в этом месте, оно есть вот тот самый исторический случай, там, или там мы говорим о семейных каких-то вещах. Вот она, традиция способа выхода.
То есть это может быть одна из главных причин вот этого, ну, так сказать, влияния культуры и окружающей...
Я думаю, что, как бы, предложение, знаете, ролевой модели, да?
Предложение ролевой модели. Почему и опасны вот все эти сайты? Понимаете, есть аналог, за который фольклористы не взялись еще, АУЕ.
Да,
арестантский уклад един. Значит, их посещают миллионы, а в тюрьмы идут меньшее количество. Но сам факт существования вот такой культуры, которая вам предлагается, если вы ее хотите выбрать, ее выбираете. Но есть подсказка. Вот, собственно говоря, почему мы много говорим о культуре, там, о книжках, о кино и прочее. Эти феномены, они же подсказывают способ жизни.
То есть это убедительная ролевая модель, которая,
да,
является,
конечно,
очень сильным заявлением в современном обществе.
Да, и кто-то начитался там «Трех мушкетеров» и твердо уверен, что один за всех, все за одного. Знак поведения я не ставлю.
Ну, может, понятно. Можно я вброшу, так сказать, тему? Вот с одной стороны, мы не доверяем нашей статистике, да, и предполагаем, что, возможно, число самоубийств занижено и так далее. С другой стороны, по-моему, важный момент, и мы еще не сказали об этом, по крайней мере, в ходе этой передачи, что в последние годы, в последние лет 25, число самоубийств все-таки в России устойчиво снижается. Пик был один в середине 90-х, если я не прав, поправьте, пожалуйста. Предыдущий пик был в середине 80-х, и вот с середины 90-х, где-то года с 94-96-го, да, идет такое медленное, неуклонное снижение. То есть 25 лет назад этот показатель был намного выше, чем сейчас.
Конечно. Там, по-моему, до 90-го, до 90 доходило,
да,
на 100,
значит,
тысяч населения.
Это как раз возвращает нас к роли
анамии. То есть каждый тысячный практически кончал с собой.
Не дай бог жить в эпоху перемен. И вот почему середина 80-х. Когда нет устойчивых правил игры, если перевести Дюргейма на бытовой язык, когда нет структурированного или там пытающего структурировать себя общества, когда, собственно говоря, институционально заявленные цели и не совпадают со средствами, если говорить в мартиновских терминах, то мы видим, что есть. Вот 90-е годы – это жуткая яма.
Ну, это и по убийствам,
хорошо.
И по
убийствам, и по самоубийствам.
Борис, а смотрел статистику по регионам?
По регионам
потому
очень...
Потому что я смотрю, что это очень сильно коррелирует с депрессивными регионами.
Очень интересно по регионам. Но сейчас я, если можно, хотел еще одну вещь, такую важную, на мой взгляд. Это то, что, с одной стороны, мы вот сейчас по России говорим о самоубийствах в отсутствии, значит, разрешенной эвтаназии. Мне кажется, это как бы жестокость, да, то есть мы не разрешаем людям, испытывающим страдания, больным неизлечимой болезнью, людям, которым жизнь ничего, кроме страданий, не приносит, да, мы им не разрешаем уйти по собственной воле, как бы отказывая им в субъектности, доводим их до, в кавычках, естественного конца, и, значит, при этом возмущаемся числом самоубийств. И вторая вещь, есть же как бы еще такой более широкий, мне кажется, такой социопсихологический феномен, поведение, ведущее к самоубийству, да, то есть когда человек изо дня в день накачивает себя алкоголем, или когда он изо дня в день накачивает себя наркотиками, он может в статистике оказаться как умершим от передоза, а не совершившим самоубийство, но он это самоубийство планомерно совершал на протяжении лет, да, наращивая дозы, их регулярность.
Я не думаю, что алкоголики все рассматривают это как медленное самоубийство.
Да. Это по факту так.
Нет,
или самоубийственное поведение, это... когда человек, грубо говоря, едет по МКАДу на скорости 220 км в час.
Это,
да?
Очень разные это же... вещи. Вот алкоголиков, это вы прямо как наш Минздрав. Ну, в смысле, что лучше быть трезвым, не курящим, и вообще, так сказать, выполнять все предписания врача. Тогда умрет значит, счастливым, потому что у вас будет Альцгеймер или Паркинсон. Ну, в общем, нет, с раком они будут бороться, а вот реально здоровый человек будет умирать, не понимая, что он умирает. Значит, алкоголь в каких-то случаях ведь выступает в роли антидепрессанта. Это вот я почему говорю, что Минздрав вот такую вещь не сообщает.
Но в целом есть корреляция между алкоголизмом и уровнем самоубийств?
Не очень.
Или работает в оба конца?
В оба конца работает.
И я про алкоголь скорее применительно к случаям, когда человек доводит себя до ситуации первой горячки. Целенаправленно и полномерно.
В данном случае, понимаете, если брать вот не психологическую, не психиатрическую составляющую, а социологическую, это как раз вот эти мартиновские предсказания, что если есть в обществе аномия, то есть большой отток людей, которые просто уходят из этого общества в алкоголики, бродяги, наркоманы и так далее. То есть они от социума бегут.
Последний вопрос хотел задать перед тем, как сделаем небольшой перерыв. А есть статистика, так скажем, объявленных самоубийств и удавшихся самоубийств? Потому что считаются уже... Ну, так сказать, потому что очень часто самоубийство – это некое намерение, это крик о помощи, да, это вскрытые вены, да, и, так сказать, надежды, что тебя сейчас найдут и вылечат, и успокоят.
Ну, есть...
Насколько свершившихся самоубийств есть вот таких вот, так сказать, попыток самоубийства?
Ой, я боюсь соврать, я статистику просто не знаю.
Но, видимо, их
знаю.
Больше, чем самих
их больше, безусловно. Понимаете, есть на самом деле большая проблема. Это вот действительно попытки суицида. И что потом? Вот если совершена попытка... то дальше какова тактика врачей.
Да. И больше ли вероятность, что человек попробует
больше
снова?
Ну, они вот распадаются. Вот, кстати, с Ксенией Чистопольской как раз и была одна из работ, где было показано, что есть два класса людей, пытавшихся покончить счет с жизнью. Одни, значит, имеют свою временную перспективу, и у них вероятность резко падает с повторного. А у тех, у кого нет временной перспективы, у тех, так сказать, повторные попытки.
А что значит имеют временную перспективу?
Ну, вот у них есть план на будущее.
План на они жизнь, представляют, они знают, как жить дальше,
они,
да.
Ну, может, не знают, как жить, но они знают, что жить там есть какие-то задачи, есть
можно,
цели.
Можно и пожить.
А когда этого нет, то есть это тупик.
То это и синий провоцирующий
вот. И поэтому вот эти попытки, тут более серьезная вещь, чисто такая, как это диагностировать и тогда выстраивать разные тренды лечения и помощи. В одном случае... Можно помочь, а в другом случае нужно другую тактику применять. Нельзя всем говорить, что за тебя ждет светлое будущее.
Программа «Археология». Продолжаем наш непростой, но, мне кажется, очень интересный разговор о самоубийствах, о суицидах, о том, почему так высок уровень суицида в России, о том, как он распределен по группам населения, по возрастам между мужчинами и женщинами. Об этом рассуждает Илья Болтунов, владелец франшизы похоронных домов, в разговоре с нашей корреспонденткой Викторией Кузьменко.
На самом деле, с самоубийствами мы сталкиваемся не так часто, да и слава богу, наверное. Вот. Поэтому совершенно небольшой процент, это буквально от общего числа, там, может быть, меньше процента, мне кажется. То есть вот совершенно небольшое количество. На 100 человек один, там, если попадется, в принципе. Но если вот говорить, то есть исключительно из своего опыта, да, то есть надо понимать, что это не какие-то там статистические данные, да, а вот прям реально то, что мы наблюдаем. Это, как правило, либо люди пожилого возраста, то есть там история с деменцией и так далее. Вот. Либо это какой-то подростковый, то есть плюс-минус, вот. Ну, по понятным как бы причинам, да, то есть это там какая-то неудавшаяся любовь, то есть какие-то переживания там с учебой, и, там, какие-то с родителями взаимодействия и так далее. То есть вот эти, ну, такие банальные причины, к сожалению. Вот. И совсем небольшое количество людей среднего возраста, честно, из опыта скажу, как правило, вообще по пьяни происходит. На самом деле, если вдаваться подробно, да, то есть каждую группу разбирать, то, конечно, наверное, так вот поговорив, я, наверное, все-таки в итоге скажу, что понимаю, да, потому что старики часто не получают нормальную медицинскую помощь. То есть это частая проблема, они не хотят, они там нет доступа к обезболивающим, банально. Мы просто работаем по центральной России, и в Москве, скажем так, все еще более-менее неплохо. А чуточку замкат выезжаешь, и все. То есть от любого заболевания, каким болеет, там, ну, неважно, там, старик это или не старик, в принципе, любой человек, который болеет, не может доступ к обезболивающему получить. То есть, и действительно часто были именно те ситуации, когда все вполне осознанно. То есть, просто не могу больше терпеть боль, и вот поэтому вот так. То есть, это ужасная совершенно история. И, в принципе, это можно в отношении каждой группы сказать, если уж так начать разбираться. То есть, та же самая молодежь, там, которая, не знаю, может быть, опять же, да, там, где-то в нормальных учебных заведениях есть какие-то там какое-то наблюдение психологов и так далее. То есть, можно все-таки каким-то образом выявить. И, опять же, там, шагнули чуть за МКАД. И, в принципе, у молодежи для решения проблемы как бы есть такое либо выпить так хорошенько, а потом, как правило, это выпить очень перетекает, то есть способствует как катализатор тому, чтобы, в принципе, вопрос закрыть. Ну, как бы. Общее, что объединяет всех родных, то есть все семьи самоубийц, это поведение, ну, вернее так, отношение, собственно, к данному событию. Во-первых, это стыд определенный, то есть они не могут просто об этом говорить. Как бы значительно сложнее говорить об этом, чем когда, ну, речь о какой-то, ну, обычной смерти. Вот. Это также, в принципе, я такую черту заметил, часто существует выгораживание. Ну, наверное, это какая-то защитная реакция, тут, мне кажется, психологи как бы могут сориентировать более точно. То есть выгораживают, стараются дать понять, что там огромные сомнения, что это именно самоубийство. То есть, несмотря на то, что все казалось бы очевидно, то есть нет, вот он такого сделать не мог, и вот это какие-то там такие, ну, то есть какая-то такая ситуация, что там есть сомнения, то есть, возможно, там условно помогли и так далее. Хотя, кстати, часто бывает, что помогли.
Илья Болтунов, владелец франшизы похоронных домов, в разговоре с Викторией Кузьменко. Ну вот тоже важно, много важных вещей он говорит. В частности, да, шагнули за МКАД, другая картина. Борис, ну вот да, шагнем за МКАД, и какая картина по региону? Потому что, я как понимаю, в Москве и, в общем-то, и в Петербурге более-менее хорошая картина по самоубийству, если так можно выразиться, но гораздо меньше.
Вроде бы да, в лидерах, значит, следующие регионы: Бурятия, Еврейская автономная область, округ, как он сейчас называется, да. Забайкальский край, Алтай, Амурская область, Чукотка, Курган, Удмуртия, Хакасия, Коми, Якутия.
Ну, то есть очень вот. Сильно Дальний Восток представлен.
Сибирь, Дальний Восток и вот
здесь
эти приволжские.
Здесь разные причины, или это как-то связано с уровнем алкоголизма, уровнем,
да, понимаете,
депрессии?
Вот вся проблема так как раз, ну, для меня, как для психолога, не в уровне алкоголизма, а в том, что алкоголизм является индикатором неблагополучия. То есть, если брать там суицид, алкоголизм там и прочее, то они и есть показатель того, что люди в этих регионах неблагополучны.
То есть это не вот. Причина, а
это
одно из следствий.
Одно из следствий. Там в цепочке, да, может.
Болезнь другая, это все симптомы.
Это симптомы. Знаете, там у каждой болезни есть несколько симптомов. Если мы один симптом будем лечить, то вовсе не обязательно вылечится второй. Бросимся бороться с алкоголизмом, то откроется, появится реализм, и человек увидит, в каких условиях он живет. И тоже суициднет.
Вернули, стало видно. Лучше не
вот это в этом смысле. То есть здесь у тех, кто принимает решения на социальном большом уровне, они как раз должны обращать на эти регионы внимание не только из-за суицида, но и из-за алкоголизации, из-за преступности и вот этих всех неблагополучных индикаторов.
Если сейчас говорим, да, о разрезе общества, то Борису сначала, затем Сергею Николаевичу этот вопрос. Почему такое сильное в России буквально там трехкратное, иногда пятикратное преимущество мужчин? В России, по-моему, даже пятикратное.
6.5 раз.
Шесть с половиной. Почему? Да. Почему это мужская, так скажем, планида?
Ну, одна из версий – это то, что мужчины в большей степени, чем женщины, нацелены не на поддержку домашнего очага, так сказать.
Не а на отношения, да.
На достижение каких-то результатов.
Их так и воспитывают.
Профессиональных, коммерческих, в бизнесе. Карьерный рост обеспечить и так далее. Конечно, с этим большие проблемы. И в последние 12 лет, когда экономика не растет, и в целом за период в последние 30 с лишним лет, да, со всеми этими нашими экономическими преобразованиями. Но, опять же, я не знаю, как, насколько это все верно, если смотреть на региональный разрез. Едва ли там Чукотка с Якутией более депрессивные регионы, чем Костромская и Псковская область. Может быть, тут дело в том, что когда ты находишься совсем в тяжелых условиях, плохая экология, далеко от города, да и в этом городе нет особенно такого быстрого экономического развития, у тебя ощущение, что ты как бы заперт, да, и в принципе нету ничего другого. Из Костромского села ты хотя бы можешь перебраться там в более живой Ярославль, да, из Псковской области в Петербург, который совсем живой. А куда, так сказать, выбраться из Чукотской глубинки, да, это как бы вопрос, это не очень понятно.
Мужчины и женщины, в чем?
Возвращаться, значит, во-первых, известно, что женщины более стрессоустойчивы, чем мужчины. Так нас природа создала. Там можно этим заниматься отдельно и так далее. Значит, во-вторых, вот то, что уже говорилось, понимаете, в нашей культуре, и это продолжает быть, мужчина заострен на успех.
На достижение.
Он отвечает за успех.
Успех не какой-то там, вот, который можно измерить в рублях там, или еще в чем-то, а просто вот на всем. И вот то, о чем говорилось, что на индивидуальном уровне вот этот перфекционизм, который сильно ударяет у суицидентов, то вот это одна из причин, при том, это во всем мире отмечается, и у американцев, и у нас, что одна из причин мужского суицида – это потеря престижа. Вот отсюда суициды при безработице, суициды при угрозе социальному положению там, и так далее, когда вот его роль победителя, ну, в кавычках, она поставлена под угрозу.
Или при угрозе разоблачения, как при коррупционных скандалах.
Да-да-да. И здесь, знаете, вот очень интересно вот то, что говорил о похоронах
Болтунов.
Значит, там есть, вот он сказал слово, за которое я зацепился, потому что я недавно стал обращать внимание, что мы очень часто переводим слово «стыд» в одном значении, вот, guilt, и не обращаем внимания, что вообще говоря, при переводе у него есть второе значение – позор. И очень много людей, которые считают свое поражение, ну или там субъективно считают, именно позорным. Они не стыдятся, они позорятся. И вот не случайно он…
Позор как некая публичная акция.
Да-да-да, я…
Даже в славянских языках позор – это позор, внимание.
Внимание.
Да.
Вот. И вот то, что он говорит, что вот люди, родственники считают, что это позор. Знаете, они же не стыдятся, он правильно нашел слово, они не стыдятся, они считают, что это позор.
Для семьи, пятно на
это
семье,
как
пятно
бы даже
народе.
Более сильное выражение.
Потому что православие тоже, оно, конечно, не способствует.
Ну, оно так
стигматизирует. По-прежнему ведь не хоронят в церкву на церковной
Да и у католиков то же самое. Значит, вот то, что неудача – это позор, вот такая социальная неудача, это мужская черта. Сейчас, я думаю, если бы эта передача была лет через 10-20, то, может быть, и эти цифры и тренды стали бы сравниваться. Но пока вот патриархальное.
Давление
на воспитание мальчиков вполне определенное. И это в вашем
ты
мире также.
Ты должен.
А любая неудача воспринимается именно как позорная страница жизни и.
Мне кажется, это очень важная тема и для образования, и для бизнеса, потому что, например, ну, известно, что люди, которые начинают заниматься малым или микробизнесом, это проекты, редко удающиеся с первой попытки. То есть ты начинаешь, банкротишься, снова начинаешь.
Ну да, попытка. А в России, конечно, когда это тоже это проблема, то, что Борис сказал, это суть России, это у любимого статьи есть, это иерархичная распределительная экономика, где либо ты встроился в эти цепочки, и ты занял какие-то посты в иерархии, а если нет, у тебя нет уже второй попытки. К сожалению, нам уже время подходит к концу, но здесь я хотел бы еще добавить, мне кажется, очевидное объяснение роли такой высокого веса мужских самоубийств, потому что женщины больше говорят. Мужчины меньше говорят о своих проблемах, мужчины меньше считают это неким позором, стыдом коммуницировать. И вот мне кажется, что здесь очень важный выход из этой темы самоубийством в коммуникации. Он в разговоре, он в том, чтобы общество осознало себя обществом социальности. Потому что именно так, через нашу общую коммуникацию, через наше общение, социальное спасет биологическое, человеческую жизнь.
Здесь роль психологов.
Здесь роль психологов, за что мы договорим Сергея Николаевича Николопова, Борис Грозовский. Меня зовут Сергей Медведев, программа «Археология».
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org. Каким вам представляется будущее России?
Я думаю, нормально все будет, хорошо.
Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
Хотелось бы видеть Советский Союз.
Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, Но к этому нужно стремиться вот и все.
Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России. Потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио «Свобода». В видео и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей.
Я хочу знать, что понять. Вот смотрите, а народу что вот будет от этих вот прорывов, извините?
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.